Глава 12. «Мерд!» «Дерьмо, французский», — сказал я, спотыкаясь на неровном мосту. Не знаю, что это значит, но у французских солдат это слово в большом ходу и, кажется, подходит к случаю. Я упал на солдат рядом с собой, и мой мушкет больно ударил его по голове. Он завопил от боли и оттолкнул меня. Я попятился назад, наткнулся на низкие перила и упал в реку. Чистая работа. Течение было быстрое, и я погрузился под воду, зажав мушкет между колен, чтобы не унесло. Потом разок всплыл, молотя по воде руками и крича во все горло. Солдаты с криками метались по мосту, указывая в мою сторону. Убедившись, что произвел желаемое впечатление, я позволил мокрой одежде и ружью снова утянуть себя под воду. Кислородная маска была во внутреннем кармане, и только несколько секунд потребовалось, чтобы вынуть ее и натянуть на голову. Я сделал сильный выдох, убрал из маски воду и вдохнул чистый кислород. Теперь осталось потихоньку переплыть реку. Был как раз отлив, течением меня отнесет далеко от моста. Я избежал проверки, выжил, мог снова собраться с силами для борьбы, но полнейший провал моей попытки проникнуть за стену глубоко меня угнетал. Я плыл в подводном сумраке и пытался придумать другой план, но это было явно не то место, да и вода не слишком теплая. Мысли о теплом камельке в моей комнате и кружке горячего рома поддерживали меня довольно долго. Наконец я увидел в воде что-то темное, это было небольшое судно, стоящее у причала. Видны были сваи. Подплыв под киль, я вытащил трубку из дула ружья и то, что было в карманах мундира. Потом сунул ружье в рукав мундира и отправил на дно. Глубоко вдохнув, снял маску, спрятал ее и всплыл как можно тише рядом с кораблем. Над собой я увидел фалды и заплатанные штаны французского солдата, сидевшего на борту. Он старательно надраивал вороненый ствол пушки внушительного вида. Она выглядела гораздо опаснее всех известных мне орудий XIX века, несомненно, потому что к этому веку не принадлежала. Не из одного любопытства я внимательно изучал оружие эпохи, которую недавно покинул, и в этой пушке опознал безоткатную 75-миллиметровку. Идеальное орудие для маленького деревянного судна. При стрельбе не причинит ему вреда, зато разнесет в куски деревянный корабль противника, прежде чем тот успеет зарядить с дула свое орудие, не говоря уж о полевом артобстреле. Пара сотен таких пушек, доставленных из другого времени, способны изменить историю, что и произошло. Солдат наверху обернулся и сплюнул за борт. Я снова погрузился и поплыл между свай. Немного ниже были ступеньки лодочной пристани, невидимые с французского корабля. Я всплыл на поверхность. Вокруг никого не было. Мокрый, продрогший, удрученный. Я вылез из воды и направился в темный переулок между домами. Там кто-то стоял, я хотел пройти мимо, но потом раздумал. Незнакомец приставил мне к боку большой безобразный пистолет. «Идите вперед», — сказал он. «Я доставлю вас в одно уютное место, где вы сможете переодеться», — говорил он с сильным французским акцентом. Я мог только подчиняться, каким бы примитивным ни было его оружие, а дырку во мне может проделать хорошую. В конце переулка стояла карета, загораживая проход. Дверца была раскрыта с навязчивым гостеприимством. «Садитесь», — сказал мой конвоир. «Я следую за вами». Видя, как несчастный солдат упал с моста и утонул, я подумал, а что, если он выплывет? Что, если он хорошо плавает и переплывет реку? Где он в таком случае выйдет на берег, учитывая течение? Это математическая задача, я решил ее, и вуаля, тут вы и появились из воды. Дверца захлопнулась, и карета поехала. Я схватил пистолет за рукоятку, ибо мой спутник протягивал его мне, держа за дуло. «Пожалуйста, возьмите пистолет, мистер Браун. Если хотите, он не нужен мне большой». Он только улыбался, когда я сначала раскрыл рот, потом нахмурился, потом навел пистолет на него. «Это был самый простой способ уговорить вас сесть со мной в экипаж. Я наблюдаю за вами уже несколько дней и убедился в том, что вы не любите французов».
«Но вы же француз».
«Разумеется. Сторонник покойного короля, а ныне изгнанник. Я научился ненавидеть этого ничтожного корсиканца еще тогда, когда все над ним смеялись. Теперь уже никто не смеется, и все мы объединились для борьбы. «Однако, позвольте представиться, граф Дизьон. Но вы можете звать меня Шарль, поскольку титулы остались в прошлом».
«Рад познакомиться, Чарли».
Мы пожали друг другу руки. «Зовите меня просто Джон». Тут карета со стуком и скрипом остановилась, прервав нашу замечательную беседу. Мы въехали во двор большого дома, и я с пистолетом в руке проследовал за графом внутрь. Я все еще был настороже, но ничто как будто не вызывало подозрений. Прислуга была вся старая и суетилась, переговариваясь по-французски. Один престарелый слуга со скрипучими коленками налил в ванну воды и помог мне раздеться, оставив без внимания то, что я держу пистолет, пока он намыливает мне спину.